Ангела действительно успела к самому гудку. Обычно Ева предпочитала брать еду с собой и не ходила домой на обед, потому что дорога занимала большую часть времени. Но сегодня был особый случай, ради которого стоило сходить домой. Вызвав Еву к проходной, Ангела закричала, едва завидев ее. «Дядя Виктор приехал!» Ева ахнула и побежала с той скоростью, на которую только была способна. Домой она не вбежала, а влетела. В это время Виктор, уже помытый, побритый и в домашней одежде, собирался лечь отдохнуть. Ева прижалась к груди мужа. Она долго не поднимала лица, пытаясь унять струившиеся из глаз слезы. Елизавета Евгеньевна и Ангела стояли в сторонке и любовались трогательной картиной встречи. Виктор гладил поседевшие волосы жены, целуя ее в макушку, пока, наконец, не сумел поднять ее лицо, залитое слезами. Через минуту пожилая женщина увела девочку на кухню, чтобы муж и жена смогли побыть вдвоем. Через четверть часа она вошла и с огорчением напомнила, что Ева может опоздать на работу, если сейчас не покушает и не выйдет. Ева не могла допустить опозданий, так как была под строгим надзором. Виктор сразу поднялся и повлек Еву за собой. «Пойдем, покушай. Да и я с тобой за компанию. Я уже снова проголодался. Тебе нельзя опаздывать». «Но не волнуйся, это скоро закончится», – успокоил ее Виктор. «Разве это может закончиться?» – горько вздохнула Ева. «Мы постараемся это закончить, я знаю вариант. Когда придешь, все расскажу», – обещал Виктор, провожая жену на работу. До конца рабочего дня Ева думала о том, что за вариант нашел Виктор, чтобы прекратить весь кошмар, в котором они оказались. Может быть, он сам предложит переехать в их хижину? Было бы так чудесно жить в тишине тайги, как в детстве, собирать ягоды, выращивать овощи, охотиться и рыбачить, а вечерами и в дождливые дни читать и обсуждать книги, не испытывая давления со стороны властей. Жаль только, что самая дорогая книга исчезла у коммунистов. Ева так размечталась, что застыла и перестала работать. Женщина, работавшая рядом, всегда очень хорошо относившаяся к Еве, тихо окликнула молодую женщину. «Ева, ты спишь, что ли? На тебя мастер смотрит. Если ты сегодня план не сделаешь, у тебя будут проблемы». «А, что?» Ева оглянулась по сторонам. Одинаковые рабочие столы со швейными машинками, монотонный стрекот игл, пробивающих ткань. А как хочется услышать шелест листьев в ветках деревьев, звонкий переклик птиц под тихий шепот воды в реке и песню соловья весной в ивняке у самой реки. Ева вздохнула и принялась строчить, но работа не клеилась. Машинка вдруг начала рвать нить, и пришлось ее разбирать и смазывать. Молодая женщина едва смогла дождаться конца смены. В конце рабочего дня мастер демонстративно подошла и пересчитала количество деталей, которые шила Ева. Их едва хватило для выполнения нормы. Хотя обычно Ева норму всегда перевыполняла. «Ладно, выполнила», – пробурчала мастер. «Или тебе кто-то подбросил?» Она с сомнением оглянулась вокруг на работающих женщин. «Нет, я сшила их сама», – ответила Ева. И при всем ожесточении против молодой работницы мастер знала, что та не станет лгать. Когда, наконец, Ева оказалась дома, Виктор все еще спал. Совесть не позволила ей разбудить мужа, при всем нетерпении узнать, что имел в виду Виктор. Проснулся он только к 11 вечера, когда остальные домочадцы собирались спать, а Ангела уже спала. Зная, что завтра уйдет на работу очень рано, Ева не выдержала и спросила у мужа, что он имел в виду, когда сказал ей о надежде на перемены. «Когда я ехал домой, то надеялся, что весь кошмар преследования закончился, но, услышав о том, что они сделали с нашим сыном, я понял. Они не оставят нас в покое», – начал Виктор. Он говорил почти шепотом, так как все знали, что в этой стране и у стен есть уши. «Да, я это уже поняла. Теперь мы навсегда враги народа», – вздохнула Ева. «И навсегда под подозрением. Пока я мылся в ванной, я вспомнил об одном предложении, которым я не собирался пользоваться в ближайшее время». Виктор помолчал, затем продолжил. «Там, на севере, прямо в бараке на нарах, я сделал операцию воровской финкой. Один из крупных контрабандистов, попавшийся на какой-то мелочи, отбывал там срок. Когда у него начался приступ аппендицита, его бросили умирать. Никто не собирался везти его в санчасть. Я осмотрел его и понял, что если не сделать операцию в эту ночь, аппендикс может лопнуть, и мужчина умрет. Тогда я предложил ему сделать операцию без наркоза, имея вместо спирта и всего остального только бутылку самогона. Часть я предложил ему влить в себя для обезболивания, остальное использовал для обеззараживания. Я сказал, что могу ошибаться, разъяснил риск, и он согласился. Бог миловал, и операция прошла удачно. Отросток лопнул у меня в руках, когда я собирался бросить его на пол барака. Все зэки, кто держал моего пациента, чтобы он не дергался, ахнули, удивляясь живучести этого здорового мужика. Он не только хорошо перенес операцию, но и шов у него почти не гноился. Конечно, скорее это Бог проявил особую милость к нему и ко мне. Ты же знаешь, какая там антисанитария. Но воры из нашего барака украли в санчасти шовный материал и немного бинтов, так что я ему, как самому дорогому пациенту, сделал все швы по высшему разряду. На следующий день нам пришлось его тащить с собой на работу, чтобы его не пристрелили. У нас так нескольких добили вначале, кто не смог пойти на работу. Потом мы поняли это, и тех, кто не мог работать, до последнего таскали на работу, давая шанс оклематься. Приходилось за них еще и норму выполнять. Так вот, мы за этого Федьку только 3 дня работали. На 3-й день этот бугай уже работал сам. Пусть понемногу, но делал. Когда он встал на ноги окончательно, то предложил мне вывести мою семью в Финляндию по своим контрабандистским тропам. Он рассказал, куда и к кому обращаться. Обещал, что даже если его не будет, его друзья помогут нам, когда узнают, что я сделал для него. А чтобы они поверили, Федька дал мне вот этот кулон. Виктор показал странной формы плоский, красивый камешек на цепочке. Он сказал, что этот кулон его друзья узнают сразу. Я думал, что мне это предложение не пригодится, но теперь мне кажется, что это единственно правильное решение. Полгода назад Федька и несколько его друзей бежали, когда их отправили этапом. Не знаю, выжил ли он, но мне кажется, нам стоит попробовать воспользоваться его предложением. Даже если мы окажемся там без языка и без работы, уже нам не будет, — закончил Виктор свой рассказ. «Слава Богу!» — воскликнула шепотом Елизавета Евгеньевна. «Я даже мечтать не смела о том, чтобы выехать за границу, особенно после того, как узнала о том, что Ева имеет в Швейцарии». «А что она имеет?» — не понял Виктор. «Да она у нас миллионерша!» — едва слышно прошептала Елизавета Евгеньевна. «Допустим, не миллионерша, но кое-что дедушка оставил», – тихо прошептала Ева и мягко улыбнулась, глядя, как заблестели вдруг глаза пожилой женщины. У молодой матери основным был совсем иной стимул. Она вдруг представила, что ее сокровища, ее сын и муж всегда будут рядом, и никто не разлучит их. Это был самый сильный стимул рискнуть добраться до границы. Ева не верила, что сможет доказать свое право на наследство в чужой стране, если здесь, где она родилась и выросла, она не имеет никаких прав, даже права на жизнь и работу. То ж, тогда перспектива просветляется. Самое главное – доехать до границы. Ведь с нашими справками мы не можем выехать даже за пределы города, – вздохнул Виктор. «Об этом ты не переживай», – загадочно улыбнулась мать. «Я так мечтала когда-нибудь попасть за границу, что потратила все свои сбережения и кое-что достала». Женщина тихо вошла в ванну и вынула из тайника все, что там хранилось. Войдя снова в кухню, она показала пару чистых паспортов на имя Виктора и Евы с фамилией Евиного отца. «Я долго думала, как сделать вас чистенькими. Причем так, чтобы вас признали в Швейцарии, если вы когда-нибудь туда попадете», – добавила она. Потом посмотрела на сына. «Надеюсь, ты не сильно удивишься, если получишь фамилию жены». «Мама, как ты?» – Виктор онемел. Он не представлял, что его законопослушная мать рискнет пойти на такое. «Я всегда старалась все делать правильно, и вы с Евой тоже. Но они поставили вас вне закона за добро, которое вы сделали. Тогда я использовала каналы, которые никогда не думала использовать», – вздохнула пожилая женщина. «Они сами сделали меня под старость лет преступницей, без преступления. Теперь оно есть». «Зато появилась и надежда вырваться из этой ужасной системы», – тихо прошептала она. «Надеюсь, вы не оставите меня здесь?» «Конечно, мы никого здесь не оставим. «Геля тоже поедет с нами», – твердо сказал Виктор. «Теперь нужно взять билеты как можно больше, запутав маршрут. Ведь остальные документы под нормальными фамилиями и именами. Нас не должны вычислить. Значит так, из города выберемся зайцами, чтобы не предъявлять документы, и уедем как можно дальше. Попытаемся подобраться ближе к границе, не предъявляя документов. Мам, вы с Гелей должны будете поехать в гости на несколько дней, чтобы вас как можно дольше не хватились». И чтобы в случае провала нашей затеи вы смогли вернуться сюда, если не захотите уходить с нами в тайгу, в хижину Евы. Ведь если нас на границе никто не встретит, нам нет хода назад».